Есть в главе Ба'алойсха одна тема, которая она обсуждается в Зевсирте Хахомим и в Рабейну Бахаяй. Всем известно, кто обращает внимание, кто читает Хумиш, что есть в середине главы такое выделенное место, которое окружено двумя перевернутыми нунами. Там два стиха, Ибн Суарон. В чем смысл этого? Раш приводит его на месте так. Говорит, что этим двум стихам здесь не место. Они... Всевышний вставил их Тор именно здесь, чтобы разделить между двумя тяжелыми вещами. Ну, после этой главы, 11 глава, там было, дальше было полно всяких цорос. Но какая была... Что было страшного до этого, вроде бы ничего туда не указывается. И приводится в Дехахомим, что имеется в виду, на что намек на это, вот страшную вещь, и в словах, в 10 главе, 33 стих, «Вейсу меар Ашем». И уехали, отъехали от горы Всевышнего. Ну, в общем-то, по идее, имеется в виду, конечно, гора Синай. И там они не должны были оставаться постоянно, они должны были направляться в этот Исраиль. Что тут произошло? Наши мудрецы, это то, что там в Сахарин Шаббат, приводит Сибте Хахомин, скажет так. Китинок абуреях на бейт-а-сефер. Как ребенок, который убегает из школы. Вы с уроком убегали в своей жизни? Я убегал. Честно скажу. Но с тех уроков уже нужно было просто заповедано убегать. Где мы учились. Это... И это называется Торой Пуранут. Это страшная вещь. Я хочу сказать несколько слов по этому поводу. Мы все знаем такое понятие «тикун лель швот», как бы исправление ночи швот, когда принято у многих хороших евреев, принято учиться всю ночь в Лель Шивот. Смысл этого приводится, есть много соображений по одному. Одно из них, что наш народ не встал рано получать Тору, а Всевышний как бы застал их спящими. Это надо исправить. То есть я объясню сейчас, в чем вот логика в этом, очень простая. Немножко знаем моих детей. Иногда, когда завтра есть какая-то поездка, какая-то важная, какой-то тиул, не поездка к Хабгоневскому, имею в виду, не поездка в Хедер, а на какую-нибудь экскурсию, какой-нибудь поход на год, на день, на два, то ребенок, вместо того, чтобы встать по восьмого из-под палки, он уже в 5 утра, он уже одет с иголочки, только ждет, когда можно уже уехать. Так вот, есть претензия к нашему народу, почему мы так и не готовились получить Тору на горе Синай. Однако вот еще одна вещь. То, что после получения Торы, после длительного пребывания возле горы Синай, когда получили указание, да, уйти, так ушли, безусловно, ушли согласием Всевышнего оттуда. Просто как человек делает? Он делает это желанием или без желания? Хотел там еще остаться, еще получить Тору? Или он поторопится, чтобы не дали мне сейчас еще дополнительные заповеди? Я думаю, что нам хорошо надо в эти вещи вдуматься. И нам надо исправлять не только, как мы ожидали получения Торы в Шавуот, а также исправлять то, что мы бежали от горы Синай, как ребенок, когда бежит из школы. Ну, батя ребенку положено бежать из школы. А то он и ребенок. Но наши не были детьми. И давай сейчас просто не будем говорить сейчас, как исправить весь наш народ, придумать делать какой-то еще один тикун моцей шавуот, после шавуот. Я же говорю просто о том, что мы можем делать с самим собой, а не с кем-то другим. То есть в чем проблема? Проблема очень простая. Когда не хочешь учиться, ты ждешь, когда кончается учеба. Когда учеба нравится, когда человек доволен учебой, или когда у человека есть большая любовь к Всевышнему, но если ему не очень нравится учиться, он рвется к Торе, а не убегает от нее. Безусловно, наши великие народы Израиля всегда отличались тем, что они бежали вместо учебы. То, что говорится, сказал Давид Амелех, сказал сам о самом себе, что ноги его ведут в дом учения. Он выходит, допустим, по каким-то общественным делам, как царь, но его ноги ведут его не на общественные дела, а в дом учения. Я слышал это Рава Шварцмана, он внук Аарона Котлера. Как-то на одной нашей встрече спросила, что он может мне рассказать про своего деда. А будучи ребенком, он жил у деда, будучи ребенком. Он мне рассказал просто картину, как проходил день, как происходило возвращение Рабана Котлера домой. Рабан Котлер был очень большим человеком. Всем этим он круто, что учился, было огромное бремя общественных дел. Он держался еще от Лейкмут, системы еврейского образования в Эрцисрое. То есть он... И вот он сказал, как он вечером возвращался, сколько он вел пороги так богатых людей, не с водителем и с сопровождающей машиной, а передвигаясь по Нью-Йорку на Нью-Йоркском сабве метро. Он описывает, как он видел своего деда, как он приходил домой после этого такого тяжелого дня. Он уже был тогда не мальчиком, скажем так. Он открывал дверь и вбегал в дом, усаживался возле стендера с гморой. По дороге, мои дела еще не кончились, у него еще много дел было. Он давал жене список, кому надо еще позвонить. Жена ему набирала очередной номер, он пока был в гморе. Когда отвечали, она давала ему трубку, он, не отрываясь от гморы, что там говорил. Он умел быть погружен в учебу даже в виде общественных дел тоже. Это вещь известна. Потом, когда кончался, он даже не клал трубку на место, просто оставлял ее, чтобы просто не отрываться от учебы. А жена набирала ему следующий номер. Это то, что осталось в памяти внука, который наблюдал своего деда. Подобно же сказывается про Хафец Хаима, была одна история, как она, праведная еврейка в Варшаве, стала наследство, она была бездетной. 80 тысяч рублей для ешив. Это огромная сумма, которая могла очень много помочь и спасти. Но там нашлись родственники, которые пытались исполнить это развещание. И Хафец Хаим вместе с Раб Хаимом Брискером поехали в Варшаву спасать бюджет для многих-многих ешив. Через месяц Раб Хаим Бриски решил, что больше не может позволить себе тратить время драгоценное для его учебы на это дело. Вернулся в Брест. Хафец Хаим остался еще один месяц. И выбил половину суммы. И вернулся в Радин. Радин — это деревня. Моя жена была недавно там была. Но не первый раз. Надо добираться поездом, потом на телеге. То есть это нелегкое путешествие и для молодого человека. Хафец Хаим приходит домой, бежит к море, к стендеру, и все хорошо, все заповеди. Но учиться-то я не учился, саживается учиться. Первое, что он делает дома. Вот. Наше надо понять, как нам надо приучить себя, не насиловать себя, а что мы, естественно, возвращаясь домой после наших дел, или приходя в ешиву, или в дом учения, где мы учимся каждое свое время, что мы добежали с охотой, оставлялись с неохотой. Как же мой учитель сказал следующее, сказал Яков Фридман. Он-то сам, я немножко знаю его, он мог посидеть там большую часть ночи с книгами. 2, 3, 4, ну, то есть, естественно, это не было для него насилия. Сказал так, я не хочу, чтобы люди себя насиловали и не ложились спать. Еще настолько погружен в учебу, что просто не могли оторваться. Не могли оторваться от книги. Есть у этого, тут есть много аспектов. Я скажу в одном аспекте, который касается всех нас, и он очень-очень необходим. Кто-то хочет по-настоящему учиться, кто-то хочет, чтобы дети его учились, он должен обратить на внимание и молиться и стараться, чтобы эти вещи как-то в себе усилить. Я вам скажу, что надо усилить в себе. Удовольствие от учебы. И вы нашли в этой книге, что удовольствие от учебы – это не недостаток, а наоборот. Мы как-то напечатали Брат Ицхак, замечательное предисловие от Мура Исакачева, автора книги «Грейталь», предисловие книги «Грейталь». Он напишет замечательную вещь, что сказано в книге «Зоар», что заповедь, радость заповеди – человек и выращивает его доброе начало. А дар радость от греха выращивает злое. Так он говорит об этом так и Гретар говорит, что если радость заповеди, не радость просто когда он заповедь исполняет с радостью. Это выращивает человек его доброе начало, это точно не недостаток, а наоборот. А тем более, то, что касается Торы. А то мы молимся ежедневно, просим Всевышнего, варем на Ашем, кенз, ветер, хабафин. Мы просим Всевышнего, чтобы слова его Торы были желанны в наших устах. То есть, это более того, это закон Талмуда. Человек должен учиться так, как ему нравится, он пожелает. Эрдам лоймедаль бамком шалиба хопец. Это очень-очень принципиальная вещь. Чтобы человек объединился со Святой Торой, необходимо, чтобы он получал от него удовольствие. Надо ведь просто немножко на это обратить внимание. Есть у человека очень два важных удовольствия, на которых очень много держится. Удовольствие от еды и удовольствие от интимной жизни. И то, и другое, оно касается того, чтобы еда, когда человек стала частью его самого, она удовольствие от интимной жизни, в частности, держится соединение мужа и жены. Это то, что сказано в Торе, «Ваюлы босса хат», как пишет Рамбан, они были едины, вместе называются человеком. То есть удовольствие чего-то, тот человек, почему еще удовольствие, кто к нему прилипает. К нему прилипает зло, Ашем Ишмор ве-Ациль. Он прилипается к добру. Для нас сегодня путь усилить себя, это научиться получать удовольствие от Торы, от добрых дел и искать этого. Поймите правильно, мы обязаны заниматься Торой, заповедью, даже если мы не получаем удовольствие. Наша обязанность, это не доброволка. Но способ, как это сделать хорошо, так, чтобы мы не убегали от этого, не искали, когда наконец-то кончится наша обязанность, чтобы получать это удовольствие. Нужно сказать одну вещь, что последнее поколение, так, около 200 лет, в мире тоже раскрывается Тора в форме, которая раньше не была, не раскрывалась, но еще огромное удовольствие и удовлетворение. Эта Тора начинается с Ксотахошин, и после него это Тора Рабхаима Соловейчика, которую все упомянули сегодня, их учеников. Тора, которая радует и привлекает, и веселит душу тех, кто занимается. И раньше те, кто по-настоящему трудился на Торе, получали огромное удовольствие, огромную радость, но это требовало большого предварительного труда. А вот в этих поколениях нам Всевышний даровал много замечательных книг, которые дают им удовольствие от Торы без такого большого труда. Ну, скажем так, прекрасную русскую поговорку, без труда не вытащишь рыбки из пруда. Человек думает, что можно все получить, он откроет рот, ему будут бросать туда конфеты. Надо все-таки поработать. Надо поработать. Но это по большому счету, это основа всего, чтобы мы учились. У нас, знаете, человек очень большой благобязненностью может учиться, даже если ему не нравится. Если он просто боится что-то нарушить, так он изучает аллахот, чтобы ничего не нарушать. Но вопрос, на этом ли уровне находится и наша богобоязненность находится. Но на нашем уровне, нет, без того человек должен работать над собой и усесть себе богобоязненность, поэтому изучать аллахот, чтобы ничего не нарушать, я с ним не спорю. Но это не помешает ему, когда он хочет изучать, допустим, какие-то детали аллахот шаббат, потом убежать из школы отдохнуть. Убежать. Он уже свой рассказ отучил, он уже знает запрет мехет бойрер, перебора, дальше надо отдохнуть. То есть, знаете, Ират Шамай, богобоязненность его не удержит с книгой, когда у него есть оправдание, почему он сейчас это делать не обязан. Не удержит. А если он будет любить учиться, будет получить удовольствие от того, что он учит, а человек не оставляет удовольствия, когда кончается рабочий день. Рабочий день кончился, но удовольствие и дальше продолжает. Если мы хотим удостоиться учиться по-настоящему, если мы хотим, чтобы наши дети учились, нам надо молиться, стараться, искать все пути, чтобы учеба радовала нас и наших детей. Это касается всего нашего народа. Как тех, кто учится, так и тех, кто преподает. Нести Тору так, чтобы людей она радовала, радовала, привлекала. То же самое касается обучения детей. Сказано в книге Зоар, «Кудши бриху райсу и свой хаду». Всевышний Тора и свой единый. И сказано также в Масехет Гитин, что завет Всевышнего с нашим народом основан на устной Торе. Но как это сборок, это бритый строй, это траша Балпе. То есть устная Тора, это трудно Торой, трудно постижением. То есть это трудно Талмудом в двух словах, как самый ясный для нас пример. То, что нашу голову погружает в логическую дискуссию, погружает нашу голову и разум взвешивать все стороны этой дискуссии. Когда мы ощущаем себя соучастниками этой дискуссии, этот труд раскрывает нам свет Торы и радует нас. И когда наш разум, трудясь над постижением Торы, возряет радость и свет, который исходит из этой Торы, тем самым мы прилепляемся к Святой Торе Всевышнего, это и есть тот самый завет, который объединяет наш народ со Всевышним. Это и есть то, что говорит книга Зоар, что Тора объединяет наш народ со Всевышним. Есть, сказал Давид Амелех в Тилем, есть такое место, не помню точно где, Тааму в руки того Шем. Попробуйте буквально, вкусите Тааму. И увидите, насколько вкусен Всевышний. Что это означает? Что вкусен, насколько хорош Всевышний. Что это означает? Что все, что исходит от Творца, все, что касается его заповедей, касается исполнения его воли, Тора, заповеди, молитва, принесет в себе радость и свет. Я скажу это еще раз, это очень принципиально для нас. Это же как-то от Рапинкуса. Скажем так, что дурное начало приходит к парню, который сидит учится в Ешиве, он же ему шептывает примерно так. Хочешь учиться — это не у меня. Хочешь молиться — это не у меня. если ты хочешь получать удовольствие от жизни, это только у меня. Так утверждает Рамбан Ишав. И тут вот Пинкус разразился буквально рыком льва. Вообще был львом. Настоящим львом был. Я говорю, самая большая ложь дурного начала. Нет большего удовольствия от жизни, чем от изучения Торы, от глубокого изучения Торы, от хорошей молитвы. Самая страшная ложь дурного начала. И давайте просто немножко вдумаемся. Касается нас, касается всех наших близких. Нам надо радоваться тому, что мы евреи, живущие по Торе Всевышнего. Как радоваться? Знаете, ну, из-под палки это не получается. Надо нам вкусить вкус в Торе Всевышнего. Нам дана такая возможность. Нам дан разум, и нам дана устная Тора, которая связывает наш разум со всей Торой. Связка дает им огромную радость. Есть у нас много разных видов радости. Есть еще вид радости, когда человек наблюдает в мире божественное правление. Когда вдруг тоже касалось ему хаосом и цепочкой случайностей, вдруг обретает картину четкого правления Творца, для человека это огромная радость это увидеть. Понимаете, нам надо искать для себя, наших близких, наших детей, учеников, радость жизни с Творцом. Чтобы мы не убегали от Всевышнего, чтобы мы не убегали от Его Торы, не убегали от Его молитвы. В этом приводится от имени нашего великого учителя Рава Штейнмана. Как важно, чтобы человек получал удовольствие от молитвы. От молитвы. Давайте вещи просто поймем. Вроде бы то, что приводится здесь, в нашей главе, сказано, два слова, «Вейсума Арахбеарашема», уехали от горы Всевышнего. Это называется «Пуранут», буквально что-то страшное. Почему это страшно? Тут не просят, тут не говорится никаких наказаниях. Почему это страшно? Самое страшное это отдаление от Всевышнего. Я еще помню хорошо, как Тиша Б'Ав, это было примерно 6-7 лет тому назад, Пинкус выступал в ночь на Тиша Б'Ав в своей общине в Афаким. Это было совершенно непередаваемое. Он говорил в темноте, я помню это хорошо. Он говорит, что о чем плакал наш народ, когда уходил в изгнание в Вавилон? О чем он плакал? Они были узниками в оковах, холодные, голодные, жаждущие, измученные. Они сказали, что произошли кихойлас агавани. А больна любовью. Не хотели близости к Творцу, а близости их одолели. Наша жизненная сила нашего народа – это близость Творца. То есть все еще называется душой нашего народа. Как пишет Вильнюсский Гаон, разрушение храма – это была смерть нашего народа. Если у нас есть возможность, когда мы живем со Всевышним, когда мы несем в себе эту близость, она проявляется в величайшей радости. Хорошая ишива, она поет. Хорошая ишива, она отвечает тем, что там учащиеся полны радости. И я не имею в виду радость во время свадеб, а радости именно в доме учеников, когда все это учатся. Почему они рады? Потому что они прилепились к источнику радости, прилепились к Торе Всевышнему. И когда мы отрываемся от этого, когда мы убегаем из школы Всевышнего, это говорит о страшном разрыве. Потому что тот, кто прилеплен к Торе Всевышнего, тот, для которого это жизнь, вот есть радость особенно у настоящих людей, которые по-настоящему учат Тору. Есть такая радость на событии, называется конец каникул, конец беназмани. Есть нервность на событии, когда человек начинается каникулы, вроде бы и нужно ему отдохнуть, и нужно то, и это, и все прочее, но он чувствует себя как рыба, выброшенная на берег, без воды. Это то, к чему мы должны стремиться. Стремиться, что нашей жизненной силой была Тора. Ну, довольно через неделю с кусочком будет Йорцайт одного очень большого человека, потому он был президентом нашей ишивы, Рувен Файн, автор книги «Бен Мишпатаим». Он был из великих учеников ишивы мира, еще в Шанхае. Я помню его хорошо, с ним разговаривал. Это была живая книга Тора. Он умер довольно молодым, не было 70 лет. Помню, в похоронах говорил его дядя, Залман Ротберг, из еще Бейсмейер. Он говорит, что Тора текла по его жилам, по его венам и артериям. Что это значит? Кровь несет нам жизненную силу. То, что говорится, даму анефиш, в крови как бы облачается наша животная душа. Все жизненные необходимые вещи для границы идут через кровь. Кислород, еда, все, что нужно. Антитела, все, что нужно, идет через кровь. Для того, чтобы нам прекратить убегать из дома учения, надо усилить в себе жизненную силу Торы, радость изучения ее. Это нам дано, и об этом надо молиться, и дай Бог нам этого достоится, и нам, и нашим детям, чтобы мы были, не подобали ребенку, который убегает из школы, а были подобны царю Давиду, который многие были в дом учения, Хевесхайму, Рабан Коттеру и другим, которые их ноги ведут его к учебе, потому что они такие богобоязненные. Дай Бог, чтобы это тоже было. А просто потому, что там жизнь, там свет, там радость жизни, там веселье. Вот Шаббас.